Глава 8. Инесса Кроун. Почти всю дорогу до Центрального Королевского банка мы молчали. Экипаж слегка потряхивало, и я вновь вспомнила о комфортности земных автомобилей и мягкости даже русских дорог. Хотя следует отметить, что колдобин на проезжей части не было, неудобство доставлял лишь перестук железных колес по гравию и, соответственно, отсутствие плавности движения.
«Вы не привыкли ездить в экипажах», констатировал жених и задумчиво добавил. Это бросается в глаза.
Видимо, он намекает на мое низкое происхождение. Пусть и не специально, а просто, мысли вслух. Тут я даже поспорить с ним не могу. Откуда я знаю, была ли в моем роду бабка-дворянка? По сути, мне на это наплевать. На каретах я действительно не разъезжала, а вот к комфорту автомобиля очень уж привыкла. «Вас это настораживает?» спросила я, и дракон прищурился.
«Скорее интересует. Вы хорошо образованы, умны, прекрасны внешне. Так где же ваш изъян? В нашем мире не бывает идеальных людей».
«Тогда расскажите мне о своих недостатках, и я с удовольствием поведаю о своих», ответила я, и дракон улыбнулся.
«Я то самое исключение из правил, подтверждающих истину суждений», ответил дракон, чем вызвал мой искренний смех.
«У меня сегодня было на удивление хорошее настроение». «Да, если задуматься, то излишняя самоуверенность в мужчинах не раздражает, вызывая чуточку восхищения, в отличие от нас, женщин. Представительницах своего пола я всегда ценила скромность и умение себя преподнести, не возвышаясь над другими. Экипаж резко затормозил, и я полетела вперед, едва не стукнувшись подбородком о сиденье напротив. Ян Арс вовремя обхватил меня за талию, подтащив наверх и усадив рядом с собой. Поправив на голове шляпку, я провела ладони по лицу, пытаясь успокоиться. Карета двинулась дальше.
«Видимо, нам навстречу не вовремя выехал другой экипаж»,
слух высказал предположение Ян Арс, и я согласно кивнула, будто действительно сама думала об этом. На самом деле подобные случайности выбивают из колеи, поэтому из кареты, остановившейся напротив Центрального банка, я выходила неуверенно. Центральный банк совсем не напоминал мне земные отделения, скорее Гринготс. Само здание представляло собой шестиэтажное строение со шпилями с обеих сторон. Окна первого и второго этажей были частично скрыты узкими колоннами. Всего было 7 двустворчатых высоких дверей, к которым вела широкая пологая лестница. Экипаж отъехал, и я огляделась. Вокруг банка суетилось множество людей. Были гномы, эльфы, орки, даже бес, лысина которого блестела на солнце. Он-то и выглядел здесь самым пронырливым и знающим толк в финансах. Я старалась не раздевать рот, но любопытство в моих глазах читалось явное.
«Никогда прежде тут не была?» – догадался Ян Арс. «Это один из 9 крупнейших банков Шагридада. Нам сюда, идем».
Поднявшись по лестнице, мы вошли во вторую справа дверь. Внутри тоже было слишком оживленно. 7 секций разделяли узорчатые металлические решетки, по обе стороны которых стояли скамейки. Свободных мест в данный момент не наблюдалось, зато в залах стоял невыносимый гвалт. Здесь были представители самых разных слоев общества, начиная от обычных рабочих, скромно одетых и держащих в руке чемоданчик так, будто это их единственное сокровище. Такие идут брать судно, но никак не оставлять деньги под залог. И заканчивая богатыми людьми, чинно шагающими в дорогих нарядах, презрительно оглядывающими окружающих. Перед ними лебезили клерки и старались всячески угодить, за что получали несколько шендей себе в карман.
«Не теряйся»,
– шепнул дракон, и я развернулась, направившись точно следом за ним. Справа у стены, точнее, на металлической узорчатой решетке, висела меловая доска. Подойдя к ней, Ян Арс написал свое имя, после чего оно тут же исчезло. Спустя несколько минут к нам подошел низенький бес и, поклонившись, попросил следовать за ним. «Нас арестовывают?» Хохотнув, я тут же отмела эту мысль. Конечно, Ян Арс наверняка здесь на особом счету из-за богатых вложений, иначе как объяснишь такую быструю реакцию сотрудников банка при упоминании его имени? Хотя в этом нет ничего удивительного, раз мой меркантильный дядюшка, который, по моему разумению, не является представителем бедной прослойки, так жаждет заполучить Яна Арса в зятья. Нас отвели в небольшой кабинет, где сидел обычный человек с длинными черными волосами, собранными в низкий хвост. Встав и поздоровавшись с нами, он попросил нас присаживаться напротив, что мы и сделали.
«Мы бы желали открыть счет на имя моей невесты и перевести туда некую сумму с возможностью дальнейших переводов».
Начал дракон, и сотрудник банка, осмотрев меня, будто оценивая, подал бланк.
«Заполните, пожалуйста, необходимые графы. У вас есть с собой документ, удостоверяющий личность?»
Кивнув, я достала местный паспорт с магическим снимком внутри, выполненным в черно-белых тонах. Мне пришлось дождаться, пока сотрудник вернет мне документ, чтобы я смогла заполнить бланк необходимыми данными, а после поставить подпись кровью, как делала это ранее в нашем с Арсом договоре. Попросив подождать, мужчина вышел и вернулся уже с подписью кого-то из управляющих на бланке. В руках клерка листок раздвоился, и мне отдали оригинал.
«При утере оригинала и наличии документа, подтверждающего вашу личность, придется пройти процедуру опознания, учтите. Процедура эта долгая, требующая вмешательства магов. После этого нам придется составить новый договор на ваш счет и имя. Поэтому прошу вас быть осмотрительнее с оригинальным договором».
Предостерег меня сотрудник банка, после чего подал бланк с другой формой Яну Арсу.
«Пожалуйста, обозначьте свое желание перевести необходимую сумму на данный счет».
Перед драконом положили копию моего договора
в письменной форме.
Ян Арс быстро заполнил нужные графы, после чего ему также вернули оригинал.
«Спасибо за то, что пользуетесь услугами нашего банка. Мы работаем для вас»,
— сказал стандартную фразу клерк и поочередно пожал нам руки.
«К завтрашнему утру необходимая сумма будет уже на счете Яны Инессы. Для осуществления оплаты можете оставлять зачарованные чеки, которые доставят ваш дом к завтрашнему утру. На них пишется сумма, а продавец сможет обналичить их в нашем банке».
«Благодарю», — отозвалась я, и мы с женихом покинули Центральный банк. Признаться честно, мысленно я уже делила эту сумму на части. Что и куда смогу потратить? Надо будет обязательно зайти в столярную мастерскую, заказать еще пару манекенов, а также попросить кого-нибудь из подмастерьев починить старые. У многих из них барахлят суставы. Помимо этого, нужна будет и обычная мебель, а также табурет, с которого начинается ремесло портного. Краски, швейные принадлежности и прочие тоже являются первостепенными покупками.
«Уже думаешь о том, чем заняться далее?»
– спросил Ян Арс, и я согласно кивнула. «Для начала нужно пройтись по торговому ряду. Составите мне компанию?» – спросила я, и жених вместо ответа предложил мне локоть. Проходя мимо книжного магазина, я решила заглянуть внутрь. Я понимала, что, насколько бы новаторскими не были твои идеи красоты и стиля, они должны базироваться на современной моде, чтобы быть позитивно принятыми обществом. Модных журналов я тут не нашла, а вот одна книга от королевского портного понравилась вполне. С красочными эскизами и полезными пометками, как то или иное платье сочетать с прической и подходящим для предстоящего события образом, будь то поход к соседям на обед или вечерний прием во дворце. Переполняемая энтузиазмом, я не пожалела 10 рех на покупку этого сокровища.
«Так ты собираешься воровать идеи у мастера Луана?» —
удивленно спросил Арс, увидев мою покупку. «Даже самый талантливый новичок должен знать основы современной моды», — оскорбившись, чопорно ответила я. «Мне лишь нужно узнать, как принято одеваться в высшем свете и какие отступления от моды я могу себе позволить».
Я не стала добавлять так же, что боялась допустить откровенности образа из-за незнания некоторого дозволения местной моды.
«Прости, я не хотел тебя обидеть», —
искренне сказал мужчина и дурашливо поклонился, сняв цилиндр.
«Простит ли прекрасная Яна мою заносчивость?»
«Прекрасная Яна поразмыслит над вашим поведением на досуге и в ближайшее время объявит вам о своем решении», —
отозвалась я, стараясь подыграть его тону. На самом деле я поняла, что просто не могу долго обижаться на этого мужчину. Непосредственный, любознательный, интересный. Сейчас мне стало легко с ним общаться, как только мы оба приоткрыли дверцы собственных душ. Ограничившись вещами первой необходимости и выполнив намеченные на сегодня планы, мы вернулись домой ближе к 5 часам вечера. Ян Арс был везде со мной, даже угостив меня обедом в одном из городских кафетериев. А Юль, потратив на мытье старого помещения 2 суток, преобразила его до неузнаваемости. Теперь здесь можно было говорить о ремонте и полете фантазии. Манекены аккуратно стояли в стороне, будто ждущие своего часа. Впрочем, уже завтра многим из них предстоит починка. Потолок, полы и стены буквально задышали жизнью, очищенные от слоев пыли.
«А Юль, скажи мне, есть ли здесь старые, но чистые мужские вещи, которые не жалко будет испачкать в краске?» Девушка немного помолчала, задумавшись, а после уверенно кивнула. Вещи она принесла мне в комнату, где я и переоделась, повязав на голове платок, полностью убрав волосы. А Юль не задавала вопросов, хотя в ее глазах читалось неподдельное любопытство. Предупредив горничную, что ужинать не буду, но не откажусь от легкого перекуса, я вернулась в салон, где меня ждал Джон. Загадочный артефакт так и рыскал по привезенным доставкой покупкам, будто маленький ребенок, ищущий сладости в пакете из магазина. Сладостей там не было, зато были кисти, краска и палитра. Пока возвращалась на кухню за ведром с чистой водой и тряпками, попалась на глаза Яну Арсу. Мужчина не сразу меня узнал, но когда вгляделся, мое лицо удивился еще больше. Одарив его улыбкой, я смылась обратно в салон, пока не пришлось объяснять все жениху. Взяв в руки валик и открыв белую банку с краской, магически зачарованной под создание ровной поверхности, я воодушевленно посмотрела на стену и принялась ее закрашивать. Для всего нужна мечта. Для мечты необходимо вдохновение. Я хочу, чтобы эта стена с нарисованной на ней мечтой стала моим вдохновением. Она будет центром моей работы. Хотя и будет стоять в стороне. Часто происходит именно так. То, что не бросается нам в глаза с первого взгляда, захватывает все наше внимание позже и вызывает море восхищения. Мне хотелось, чтобы эта картина надолго сохранялась в памяти моих посетителей и вызывала желание возвращаться сюда. Для доступа к верхней части стены пришлось встать на стремянку. Работа шла неспешно, но вскоре вся стена была покрыта двумя слоями белой краски и подготовлена для дальнейших изменений. Предстояло самое интересное.
«Яна, я принесла вам закуски и чай», – раздался голос Айюль, и я обернулась к девушке, поблагодарив. «Ой, а для чего вы сами белили стену?»
«Скоро увидишь», – ответила ей и быстренько пробралась на кухню, чтобы вымыть руки. Вернувшись, я перекусила, с удовольствием уплетая сыр и копчености. Джон смотрел на меня, скорее всего, задумчиво, так как перестукивал пальцами по полу. Когда последний глоток чая был допит, я встала и потянулась. Несмотря на позднее время, спать не хотелось совершенно. Вместо этого я взяла грифель и решила создать набросок будущей картины, чтобы знать, с чего следует начать. На эскиз ушло больше времени, чем я планировала. Приходилось постоянно прыгать со стремянки и обратно, продумывая каждую мелочь, чтобы не забыть ее. Фантазия не давала мне уснуть, и все же, когда часы в холле еле слышно пробили полночь, я почувствовала неимоверную усталость. Это была именно та приятная усталость, когда ты совершенно доволен проведенным днем и любимой работой. Возвращаться в комнату и принимать ванну не было никаких сил, поэтому здесь я и заснула, среди газет, постеленных на полу, и банок с красками. Чувствовала при этом себя неимоверно счастливой, будто пол – это мягчайшая перина. Проснулась я от чужого взгляда. В комнате было темно, так как Джон потушил вчера свет, а сегодня еще не зажег. Тяжелые шторы были завешены, и в этой полутьме, освещаемой лишь приоткрытой дверью, явственно ощущалось чужое присутствие. Я вскочила на ноги, стукнувшись затылком о чей-то подбородок. Свет тут же включился, и Ян Арс запоздало застонал.
«Вы – страшная женщина Яна Инесса», – вынес он вердикт.
«Дорогой мой будущий супруг, всему вас учить – это вовсе не те слова, которые следует говорить молодой прекрасной Яне с утра. Где же ваше воспитание? Мы с Яной Ариеттой обязательно поговорим на тему вашего поведения».
Пожурил я жениха, и тот присвистнул от моей наглости.
«А в целях сохранения семейного бюджета еще и свистеть запрещу». Последнее выражение жених не понял, но мою дерзость оценил.
«Вот так будить юных красавиц по утрам. Стараешься, стараешься, а они не ценят».
Притворно повздыхал дракон.
«Если вы не хотите опоздать на завтрак в общей столовой, предлагаю вам поторопиться и принять ванну. Кстати, вы решили экономить даже на малярах? Настолько жалко для меня лишних процентов? А я ведь ваш будущий муж».
«Судя по тому, как вы вкладываете деньги в сомнительные предприятия, вас надо держать подальше от семейного бюджета».
С усмешкой отозвалась я, и дракон расхохотался.
«Туше!»
– признал он и хотел подать мне руку, но потом передумал.
«Мои взгляды относительно роли мужчин и женщин не позволяют мне подавать руку Яне в мужском облачении».
Хотелось поподробнее расспросить о взглядах местных обществ на роли женщин и мужчин, а также их взаимодействие, но я не стала. Думаю, неприлично Яне расспрашивать о таком. А вот почитать какой-нибудь интересной книжице стоит.
«Может, мне тогда подать вам руку?»
Со смешинками в глазах спросила я и сделала обозначенное действие. Ян Арс расширил глаза, но шутку оценил и рассмеялся, после чего покачал головой и направился к выходу. У двери он резко остановился и положил на высокий столик пачку прямоугольных листов, склеенных с одной стороны.
«С утра нашел в почтовом ящике, кажется, это ваше».
Едва не подпрыгнув от восторга, хотя никогда не испытывал особой радости от денег, я подошла и взяла свои чеки. На каждом была золотая печать банка, мое имя и подпись. Хорошо, что не красная, а черная. Беззаботно пожав плечами, я отправилась вслед за женихом. Предстояло еще принять душ и облачиться в чистое платье к завтраку. Плотно покушав, так как предстояла долгая и увлекательная работа, я попрощалась и сбежала к себе, чтобы вновь примерить наряд маляра и приступить к картине. Джона я попросила запереть нас, чтобы никто раньше времени не увидел мое художество. Еще давно усвоила поговорку: «Неоконченную работу дураку не показывают». Ян Арс, конечно, дураком не был, но суть поговорки от этого не меняется. Подтащив к себе краски, я стала смотреть поочередно то на них, то на стену. Фантазия разыгрывалась все больше. Эскиз передо мной, благодаря воображению, уже был покрыт призрачными красками. Осталось нанести настоящие. Краски легко скользнули на палитру, а после наносились на стену. Казалось, что каждый штрих знает свое место, настолько легко он ложился на поверхность. Я не могла оторваться от собственной работы, пока краем глаза не заметила движение справа. Джон тоже взял кисть в руки и начал рисовать деревья и кустарники. Первой реакцией было накричать на него. Как всякий творческий человек, я очень бережно относилась к собственным творениям. Но присмотревшись, поняла, что Джон нарисовал неплохой фрагмент моей будущей картины. Я бы сказала, отличный. «Ты учился в художественной школе?» — спросила я у него, но тот отрицательно качнул кисти руки. «Талант от Бога». Он не ответил, показав себя скромным малым. Улыбнувшись, я вернулась к своей части картины. Против помощи я ничего не имела, тем более, если эта помощь почти профессиональная. А в том, что Джон нарисовал не одну картину, я не сомневалась. Ведь даже то, как он уверенно держал кисть и умело наносил штрихи, говорило о многом. Отрисовывал Джон преимущественно снизу, иногда используя табурет. Ближе к обеду пришел мастер ремесленных дел. Я ему показала манекена. Тот был слегка удивлен моим внешним видом и не сразу поверил, что я и есть хозяйка, пока его не уверил окончательно Ян Арс. Тогда мужчина все же прошел в салон. Один. Дракона я не пустила. Время шло. Полторы недели пробежали незаметно. Картина все больше приобретала краски и вскоре была закончена. Своей работой я осталась абсолютно довольна. Она вдохновляла меня на дальнейшие шаги по продвижению собственного бизнеса. Боясь испортить ее во время ремонта, я вбила верхние углы гвозди и закрепила на них полок. Позже я хотела натянуть карниз и повесить газовые шторы по обе стороны, чтобы они мягко приоткрывали взгляду мир, полный романтики и беззаботности. Следующим утром у меня была важная встреча. Мне необходимо до обеда попасть в дом, где живет моя будущая сотрудница. В том, что она согласится, я не сомневалась. Облачившись в уже привычную для меня одежду, светлое платье, шляпку и туфельки на небольшом каблучке, я прихватила с собой зонтик и направилась на выход. Моим штурманом, если можно так сказать, был Джон. Сначала я хотела спрятать его в зонтик, чтобы не шокировать общественность. Но оказалось, эту самую общественность не так-то просто шокировать. К виду моего костлявого друга они отнеслись прохладно. Лишь изредка их взгляды дольше положенного задерживались на артефакте. Для местных жителей магия была удивительным, но повсеместным явлением. Редакция газеты находилась на другом конце города, куда пришлось ехать на карете, и представляла собой двухэтажное здание с небольшими окнами и ярким светом даже в первой половине дня. Постучавшись, я тут же получила ответ и смогла пройти в приемную. В холле было шумно и людно. Как мне показалось, тут присутствовали очевидцы каких-то событий, желающие рассказать новости об увиденном. За это им платили целый шандей. Эдакие журналистские соглядатые. «Вы тоже пришли с интересными новостями?» — удивленно спросила вахтерша, оглядывая меня с ног до головы. Мой наряд у нее явно не ассоциировался с девушкой, которая готова рассказывать новости за шандей. Скорее, готовая заплатить шандей за информацию, а может быть и больше, смотря насколько ценными были новости. «Можно сказать и так», — отозвалась я и озвучила имя, увиденное под статьей в газете. «Мне нужен журналист Дэнк Желязки. Могу я его увидеть?»
«Дэнк? Разумеется, сейчас позову его. Присаживайтесь на свободный стул».
Такового тут не оказалось, поэтому мне пришлось молча стоять у стены. Изредка до меня доносились слухи и сплетни, передаваемые очевидцами-журналистам. Интересно, правдивы ли их новости или это ради легкой наживы? Понять я не могла, но платили не всем из них. Каким-то образом журналисты вычисляли ложные новости, весьма жестко подшучивали над доносчиками.
«Как вы узнали мое имя?»
Раздался голос справа от меня, и я обернулась к симпатичному блондину. «Именно он помог мне тогда, в библиотеке». Улыбнувшись необычному стечению обстоятельств, я протянула руку и представилась. «Инесса Кроун, приятно познакомиться». Мужчина нагнулся и поцеловал мне руку. На вид ему было не больше 25. «Полагаю, вы и есть Дэнк Желяски».
«Интересная вы девушка», – задумчиво протянул журналист. «Неужели так понравился, что решили познакомиться первой?» «Нет, не отрицаю, вы весьма привлекательная, Яна. Просто удивлен вашей смелости».
«О, вы меня не так поняли», – поспешила я разочаровать молодого человека. «У меня к вам дело. Ваше имя я узнала из статьи, написанной вами около 2 недель назад. О швее из салона Яны Красиетты, помните?»
«Ах, вот в чем дело»,
– смущенно пробормотал Дэнк, отпрянув, словно растерял всю уверенность в себе.
«Я-то подумал, так что вам нужно?»
«Имя и адрес той швеи. Мне хочется предложить ей работу».
«Ей?» – изумленно отозвался мужчина. «Вы уверены?»
«Абсолютно. Так вы сможете дать ее адрес? Готова заплатить».
«Не верьте слухам о журналистах, будто они готовы продать себя за информацию», –
надменно отозвался Дэнк.
«Хотя, может быть, часть слухов об этом и правда. Но это все демагогия, и я не могу раскрыть вам личный адрес девушки. Вдруг вы сталкер? Или еще хуже, серийный убийца? В этом случае я буду настоящим пособником преступления».
«Разве я похожа на убийцу?» – спросила я от удивления, хлопнув ресницами.
«Совсем нет, но настоящие убийцы не выдают себя внешним видом и выглядят невинными ангелочками, как вы. Мне нужно узнать вас поближе, чтобы убедиться в том, что вы ни в коем случае не злоумышленница».
«Что вы предлагаете?»
«Ужин», –
мгновенно откликнулся Дэнк, будто ждал этого момента весь наш разговор.
«Сходите со мной в ресторацию на этих выходных. Тогда я узнаю вас ближе и подумаю, давать вам адрес швеи или нет».
«Но я помолвлена», – категорично ответила я, и лицо Дэнка на миг скисло, а потом он улыбнулся.
«Но ведь еще не замужем. Значит, у меня есть шанс. Невинный ужин. Он ни к чему вас не обязывает».
«Может, лучше все-таки деньги?»
«Нет, от вас я не приму ни рэхи».
«А Шендея?» – умоляюще спросила я. Мужчина отрицательно качнул головой, и мне пришлось вздохнуть и пожать плечами. «Что ж, кажется, выбора у меня нет», – ответила я и с улыбкой добавила. «Всего доброго, Ян Желяски. Желаю вам найти девушку, которой не придется шантажом упрашивать сходить на свидание». С этими словами я развернулась и направилась к выходу. Я злилась, но еще больше беспокоилась о том, где теперь взять адрес швеи. Ведь на отрицательный результат я не рассчитывала. Все же деньги решают многие проблемы. Судя по тому, что Джон не пытался отдернуть мой подол и позвать обратно, он был солидарен с моим решением. Почему я не согласилась на свидание? На это есть ряд причин. Первое неоспоримое – это шантаж, как повод сходить со мной куда-то. Не мог оказать услугу бескорыстно? Вторая и менее значимая причина – все же я помолвлена. И пусть помолвка липовая, но не хочется подставлять Яна Арса. Ресторация – общественное место. И нас там могут увидеть. Зачем ему лишние сплетни и пересуды? Он и так мне помог. Третья косвенная причина заключается в том, что мне не хотелось идти на свидание, тратя драгоценное время. У меня такие планы. Такие планы! Был бы это человек или дракон, на которую мне не жалко потратить свое время, а так? Совершенно посторонняя, неприятная личность.